Начинаем новую беседу Рэбе из цикла «Двар Малхус». Ну, как бы вот новую, да не новую. То есть, вернее, беседу, да не беседу. Во-первых, это совершенно особая беседа, хотя бы потому, что мы на нее ссылались бесконечное число раз по ходу изучения предшествующих материалов и откладывали на нее множество вопросов, связанных с взаимоотношениями между евреями и Торой, вот, устройство Торы и так далее, вот. Много раз упоминали о том, что в будущем, мол, нас ждет такой вот развернутый экскурс в самые глубины. И вот этот час настал. То есть, это, на мой взгляд, такая особая беседа совершенно. И на самом деле эта беседа, она была издана, будучи дополненной, так я понимаю, какими-то еще материалами, в форме кундраса, той рахадоши мейте тейце, такого обзора, тетрадочки, которую Рэбе предложил в качестве своего участия, как здесь вот по звездочке, если вы отметите, написано, кстати, мы находимся на 59-й странице в Вармалху, в Пинохе. «Бессор иштатус бекинус тейра шемискаем беисру хаг». В качестве своего участия в съезде специальном в праздник Швоис принято созывать такое собрание, раввинское собрание, и подобное этому устраивать в общинах вообще и везде повсеместно. Такой специальный кинус тейра, собрание мудрецов Торы. Не обязательно они должны быть мудрецами какой-то чрезвычайно высокой категории. Часто просто собираются люди, заинтересованные изучением Торы, обсуждают какие-то вопросы, связанные с Торой между собой, такую конференцию. И в 770, разумеется, согласно этому обычаю, тоже производилась такая же конференция. Вот Рэбе участвовал в этой конференции своим вот этим выступлением, изданным, как я уже сказал, в форме кундраса. Вероятно, кстати, как мне сейчас пришло в голову, это выполнение самим Рэбе собственного указания, которое им было дано выше. В предыдущей беседе нашей, где Рэбе ратовал за изучение Торы на условии произведения хидуша, совершения хидуша, издания, публикация собственных хидушем в том числе. Последняя наша такая развернутая тема в предыдущей беседе. Ну вот, по всей видимости, это еще и докучий ответ Рэбе на данное собственное указание. У меня здесь в Пинохе написано, но я уже совсем не помню, что я имел в виду этой ремаркой. Тут просто карандашком помечено. Смотри приложение аж с восклицательным знаком. Посмотрел в приложении, ну там масса действительно дополнительных материалов, в том числе к этому. Но стоит ли нам с них начинать или там как-то учить их параллельно, я, честно говоря, не уверен. Я думаю, что мы будем действовать последовательно. И для начала разберемся с вот этим материалом, который здесь излагается в качестве основного текста. Нам этого хватит с вами надолго-надолго. Честно говоря, я бы сказал, что беседу эту, скорее всего, мы с вами закончим, если продолжать в том же темпе, в котором мы сейчас двигаемся традиционно, еще за вычетом там каких-нибудь праздников и так далее, то не знаю даже, сколько месяцев у нас потребуется, нам потребуется на исследование этой беседы. Ну, в общем, давайте начинать. Алеф. Давайте так мы эту цитату никогда не остановим. Будем последовательно опять же переводить. Из основных хидушим, которые свершатся в дни Машиаха, задает общую тему Рэбе. Мы видим следующий, в соответствии с законодательным решением Рамбама. Рамбам, описывая дни Машиаха, заявляет следующее. В те дни увеличится осознание и хохма, я не знаю, как это переводить, но надеюсь на то, что большинство слушателей термины хохма, бина и дас примерно себе представляют и знакомы со спецификой этих аспектов разума. В любом случае, это аспекты разума, скорее всего, с той или иной степенью приближенности. Но, в общем, увеличится даас и хохма, и истина. Ибо этот король, который встанет из потомства Давида, король Машиах, будет обладателем хохмы больше, чем Шлойма. «Венови Годоль, и будет он пророком, близким к Мойше Рабейну». То есть, помните, наверное, король Шлойма был наделен хохмой наивысшей вообще, наивысшей достижимой хохмой. Наивысшей хохмой, возможной для человека, скажем. Так вот, король Машиах, он превзойдет также и короля Шлойма с точки зрения своей хохмы. Мойше Рабейну был величайшим пророком, и говорится о нем, что вот большего пророка уже не будет никогда. И здесь Рамбам эту мысль формулирует именно таким образом, хотя Машиах будет великим пророком, он будет пророком, приближающимся к Мойше. Ну, на самом деле, этот тезис достаточно сложный, эта идея нуждается в обсуждении. Насколько я помню, в Мойре Невухим, я не знаю, в каком-то другом труде, короче говоря, или, может, в ответах своих, Рамбам где-то, по-моему, сообщает, конечно, зуб не дам, но вот близко к 100%, сообщает о том, что Мойше Рабейну, что Машиах будет пророком, который превзойдет Мойше Рабейну. И мы с вами уже исследовали беседу, в которой личности Мойше Рабейну и Машиаха, они вообще сравнивались вплоть до идентичности. То есть, вплоть до утверждения, что Машиах это Мойша, хотя он будет не из колена Леви, а из колена Нов в определенном смысле. Машиах и Мойша, с точки зрения вот основной своей идеи, это вот одна идея цельная. То есть, ну, тут есть о чем говорить, но так или иначе, пока что так примем. Как здесь написано в Мишне Тейра, Машиах, он будет пророком, близким к Мойше Рабейну. Но этого, уверяю вас, достаточно. Лифихох еламит кол гоом вейоира эйсон дерагавай. И поэтому он будет обучать весь народ и будет наставлять его, имеется в виду народ этот, да, вернее, их, членов этого народа, пути Бога. Это Рамбам сообщает в законах Тшувы, в таком-то месте смотрите сноски. У лифихах и еисроль хамхахомим гдуэлем вейойдин дворим асысуме вейсигу дайсбэйром кефи коахаодам. И по этой причине евреи станут великими мудрецами, знающими тайные вещи, скрытые вещи, и постигнут сознание Творца их настолько, насколько это по силам человека. Это вроде такая же тема, вроде, ну, буквально в такой интерпретации вообще продолжение, развитие одной мысли. То есть, поскольку Машиах будет великим мудрецом, тогда он будет весь народ наставлять, а евреи в связи с этим станут. На самом деле, вторая цитата совершенно из другой части Мишны Тейра, из завершения законов королей, то есть, из самого-самого завершения, собственно, книги Мишны Тейра. Но, тем не менее, Рэбе здесь связывает эти два тезиса воедино, ну, поскольку они действительно являются причинно-следственно связанными. Пинуах предлагает познакомиться с более развернутой цитатой, вторую часть немножечко развернуть. На самом деле, разворачивать ее здесь, может быть, даже и излишне, потому что каждый из слушателей, если он сколь угодно долго занимается с нами, эту цитату выслушивал неоднократно до конца. Завершение книги Рамбама. «Бойса азман лой ешом лой ра влой милхома, в то время не будет ни голода, ни войны, влой кина влой тахрус, влой кина влой тахрус, ни зависти, ни соперничества. Шаатойва тихи мушпаас гарбей, что благо будет даваться в изобилии, благо будет много, всякого блага, любого имеется в виду. Вехол мадони мецуин киофор». И изысканные кушанья будут как прах земной, ну, в смысле, что не будет в них недостатка ни у кого. «Велой ие эйсы колы эйлам эллы даасы завая бельвад», и весь мир будет заниматься исключительно постижением Бога. «Улифихох ию исруэль хахомим гдейлем вейойдем дворим сысумим», и по этой причине, вот для чего, вот теперь я понял, для чего он нам разворачивает эту статую еще более, потому что здесь «лифихох» относится к тому положению вещей, которое в мире будет царить. И поэтому евреи станут великими мудрецами, знающими скрытые вещи, «Вейсигу дас берем кификой годом», и узнают, постигнут знание Творца, сознание Творца, вернее, настолько, насколько это возможно для сил человека, «Шен и Мар», как сказано, «Кимолу горец дей завай, кимаем льон михаси». наполнится земля знанием Бога, как вода покрывает море. Так или иначе, и я уверен, что здесь нет никакого расхождения и никакого противоречия, просто мы с вами более ясно прояснили в Мишне Тейра, какой текст предшествует вот этому выводу о том, что этому утверждению о том, что евреи станут великими мудрецами и так далее. Почему они станут великими мудрецами? Потому что вот такая погода будет на дворе, будет раскрытие божественности чрезвычайное и так далее. Но Ребе соотносит как причину и следствие то, что Машиах будет уникальным человеком, обладателем невероятной хохмы, обладателем невероятного пророческого дара, что нас смутит немножко дальше и станет отправной точкой наших рассуждений основных. И поэтому он сможет наставить народ каким-то вот таким вот вещам, чтобы они стали действительно обладателями чрезвычайной хохмы, стали знать скрытые вещи и так далее, постигли знания Творца настолько, насколько это насколько это возможно для человеческих сил. Увелошен хахамейну, миюса талапосу, китойра миити тейца. И, выражая словами наших учителей, основанных на стихе «Китойра миити тейца». Тут такой момент, не то что тонкий, но иногда забывающийся, иногда подлежащий некоторой путанице. Вот здесь надо ясно себе, ясно уяснить. В книге пророка Ишайову говорится в частности «Тойра миити тейца». «От меня выйдет Тора». «Шенеймар бе Иудея Геула Тойра Хадоша миити тейца, Тойра Хидуш Тойра миити тейца». Мудрецы в Мидреше Ваикера Раба интерпретируют вот эту подачу «От меня выйдет Тора» довольно своеобразным образом. Ну, Тора от меня выйдет, имеется в виду, от меня выйдет Тора в будущем освобождении. Ну, тезис какой-то странный на самом деле, потому что как же Тора от Всевышнего выйдет, уже Тора была дарована, и вроде как никакой новой Торы не ожидалось. То есть, вот, Новый Завет – это не про нас. Никаких новых заветов не подразумевается, что это за новая Тора, которая от меня выйдет. Мудрецы Мидраша поясняют «Тойра миити, Тойра хадоша миити тейце», «От меня выйдет новая Тора». Ну, на самом деле, понятнее не становится, становится еще более непонятно. «Хидуш Тойра миити тейце», «Хидуш Торы от меня выйдет». «Вейдойра штойра хадоша шиосит литен ал едей машиях». Ой, простите, пропустил слова. «Осит акодыш буругу ли ес йойшев ведойры штойра хадоша шиосит литен ал едей машиях». И Ялкут Шимойни на это же место в Ишайову таким образом интерпретирует это место. «В будущем святой благословен он воссядет и будет толковать новую Тору, которую он даст через короля Машиаха». Ребе ссылается на Радака и Мицудас Довид. А Мицудас Довид, надо сказать, это наш любимый комментарий, который выражает простой смысл Танаха. И в данном случае он для нас должен быть вроде как наиболее актуален, примерно как Раши на Хумаш. «Ки амелеха мошиах йойре хулю», где та же самая подача, насколько я понимаю, трансформируется в то, что Машиах будет толковать вот эту новую Тору, которая от Всевышнего выйдет. То есть, новая Тора, читай, это и есть то, чему Машиах будет обучать народные массы в целях сделать их вот этим самым народом великих мудрецов, которые знают скрытые вещи, способны постигнуть знания и так далее. То, что мы цитировали выше, из Рамбама. А, вот тут как раз трудолюбивый Пинуах, он как раз Радака и Мицудис, он расшифровывает. Давайте это зачтем. Для начала только вот усвоим базовую позицию. То есть, мудрецы Мидраша, Ялкут тоже, и Ялкут Шимойни, это тоже Мидраш, понимают вот эту вот подачу в Ишайоу, Тойра Митисе Тейце, Тора от меня выйдет, как некоторое новое раскрытие Торы, а именно Ялкут Шимейни Тора, которая Тор Машиаха. То есть то, что будет раскрываться через Машиаха. Тот хидуш Торы, который будет раскрываться через Машиаха. Пинуах, смотрим Радак. Радак на этот стих. «Ки тойра мититейце, когда Тора от меня, ибо Тора от меня выйдет, к мой шеомар бетхила за сейфер». Как он говорит в начале книги, в смысле пророк Ишайова в начале своей книги, «Ки мициен тейце сейра, ибо из Циона выйдет Тора». Всем знакомый, очевидно, стих. «Ки амелахама», что это означает с точки зрения Радака, «Ки амелаха Машиах юрэгу амим лэлэхас бедарки авая», ибо король Машиах будет обучать народы тому, как следовать путям Всевышнего. «Везэ и яхар мэмилхэмэс гойгу магойг». И это произойдет после войны Гога и Магога, там отдельный разговор, что это за война и так далее, ну, так или иначе. То есть, под тойра миити тейца подразумевается, как вот что-то такое, чему Машиах будет обучать в этой интерпретации даже не еврейский народ, а вообще народы, как следовать пути Всевышнего. Вот что-то такое вот из области... Короче, в любом случае, Тора Машиаха. Мицудес довит на тот же самый стих. Ашер миити тейца тойра. Значит, тойра миити тейца, что от меня выйдет Тора, в кмышикосу кимицин тейца сейра, и, как сказано, из Циона выйдет Тора. Киамелаха Машех Йойра из бны одам лалеха с бедарки авай. Ну, кстати говоря, и Мицудес довит в ту же самую совершенно сторону. Я бы даже сказал, практически дублирует комментарий Радака. То есть, из Циона выйдет Тора, король Машиах будет обучать людей тому, как следовать путям Всевышнего. Замечательно. «Ваейшло и мершинен замирумас бедиври арамбам шимелаха Машиа баал хохма иги ейсам мишлойме венови годль гу лифихох и ламит колуум». И надо сказать, что эта идея, она намекается словами Рамбама, что король, о том, что король Машиах, он будет великим обладателем хохмы, невероятным, то есть превзойдет там Шлойма, больше, чем Шлойма, пророком будет близким и так далее к Моше Рабейну, и поэтому он будет обучать народ. То есть, фактически, Рамбам заявляет, шекейвен шинови годльгу, что поскольку Машиах будет пророком великим, «Лахейн тизгалы элэ ватэйра хадоша шумиити тэйца виламдо лихол гоум». Он поэтому воспримет от Всевышнего, будет способен воспринять от Всевышнего вот эту самую Тору, которая миити тэйца, которая от меня выйдет, и будет обучать ей весь народ. Что на самом деле существенно сбивает нам карты. Ну, сейчас дальше мы это будем подробно объяснять, но давайте попробуем основные позиции заявить. Дело в том, что, как известно, пророчество и изучение Торы – это две, в общем, принципиально разные вещи. Моше Рабейну воспринял Тору при помощи пророчества. И не было пророка, подобного Моше Рабейну, и даже вот Машиах, он только коры для Моше, с точки зрения пророчества. То есть, был некий уникальный случай, когда по воле Всевышнего исключительно, на самом деле, не то что по инициативе Моше Рабейну, или там, воспользовавшись инструментарием Моше Рабейну, воспользуясь своим инструментарием, Моше Рабейну смог вытянуть от Всевышнего Тору. Нет, это Всевышний решил, что он передаст Тору вниз, и вот для этого был готов Моше Рабейну, и через него эта задача реализовалась. И больше никакого раскрытия Торы, никакой замены той Торе, которая была передана через Моше Рабейну, не произойдет. Это базовый тезис, совершенно не, в общем, не подлежащий никакому пересмотру, ни частичному, ни полному, не дай бог. И вот с тех пор, как Моше Рабейну получил Тору и передал ее евреям, в самой Торе написано «не на небесах она», то есть законодательные решения в области Торы, а также все остальное, что там в Торе происходит, проясняется и применяется на практике только через человеческий разум. То есть, через изучение Торы, никак не через пророчество. И тезис, который дальше будет нами обильно обсуждаться, если заседание суда, например, происходит, заседание Санхедрина, один из членов Санхедрина обладает даром пророчества, и он в пророчестве видит какое-то решение, да, что вот надо принять решение за или против, то он не может, опираясь на это пророчество, высказать мнение за или против. Ему надо свое мнение вырабатывать на основе своего разума. Потому что Тора не изучается за счет пророчества. пророк в Санхедрине, он всего лишь один из мудрецов. Даже если он великий пророк, подобный Ишайову и так далее. И вот здесь какая-то странная получается песня. То есть Машиах, он пророк, и поэтому он будет обучать народ какому-то вот непонятному новому знанию, которое Тойра Хадоша Мититейца, какая-то новая Тора от меня выйдет, хидуш Торы, какому-то хидуше Торы, и возможность его овладеть этим хидушем Торы, она будет обеспечена, обусловлена именно тем, что он пророк. А каков статус тогда вот этого знания, полученного через пророчество? Дело в том, что еврейский народ, разумеется, получал огромное количество знаний через пророчество. Собственно, книги Танаха – это в абсолютном большинстве своем книги пророчества. Раздел даже есть. Танах – это Тора, Нвиим, Хсувим. Тора – это на самом деле пророчество Моше Рабейну, но здесь мы уже сказали, это у него особый статус. Дальше – книги пророков. Огромный раздел книг пророков. Ну, потом книги писаний. Их статус на самом деле тоже околопророческий. Но формально говоря, это что-то типа летописи, там, скажем. Что-нибудь, пускай это будет что-нибудь по отношению к предшествующему разделу пророки, пускай это будет чем-нибудь типа летописи. Но у пророческих текстов у них свой статус. И, в частности, они никак не могут противоречить тому, что сообщается в Торе, в смысле, вот, Тойра Нвиим Хсувим, тому, что сообщается в Торе, то есть на уровне Пятикнижия. И каков статус того, что Тойра Миититейца, вроде как получается этой цитаты, получается, что именно Тойра Миититейца, от меня выйдет Тора. Но если эту Тору надо получать через пророчество, а потом Машиах будет как-то, используя, очевидно, свою хохму, ну, то есть, дальше мы увидим, что именно так оно и будет происходить. Он будет передавать ее там евреям, либо в интерпретации Радака и Мецудас Довид здесь, будет передавать это знание в том числе и вообще человечеству, то тогда каков ее статус? Это пророческое речение, какое-то новое пророчество, которое будет раскрываться через Машиаха? Вроде нет. Вроде по определению это Тора рассказано, Тойра Миититейца, а не Нвуя Миититейца, скажем. Вот такая вот непонятность пока что здесь происходит. Почему я счел нужным вот так вот пройтись по этим моментам? Очень вкратце, разумеется, потому что дальше это будет разбираться гораздо более подробно и гораздо более доходчиво, как мне кажется. Потому что здесь Рэбе, насколько я понимаю, исходит из того, что мы понимаем, в чем проблема. И поэтому следующий пункт, а это мы с вами уже закончили первый пункт, Рэбе начинает уже сразу с зачина. «Виур аинен де тойра хадоши длосит ловий штей пирушим и фаним». И вот относительно тойра хадоша, вот этой вот новой Торы, так мы ее и будем сейчас условно называть, хотя пока не поняли, каков ее статус, что это такое вообще, относительно тойра хадоши в будущем, мы получаем два объяснения, два способа объяснить, что же это за начало. Алиф, первый вариант. Ахидуш у безгалус там и висейда сатейра кадеиса бейрушалми. Значит, первый вариант, что это будет за новая Тора. Ну, уже договорились, что новые Торы, в смысле замены старой Торы на новую, произойти не может. Тогда, что же это может быть? Первая версия. Это раскрытие смыслов и тайн Торы. Как написано в Иерушалме, трактат Авой Дезора в таком-то месте, «Еиш дворим шимашикин алейрам эзапе». В «Песне песней» есть такой стих, наверное, общеизвестный, «Целуй меня поцелуями уст твоих». Так вот, слово «нышика» – «поцелуй» является созвучным, ну и вот здесь истолковывается мудрецами, от слова «машики на лейрам эзапе». То есть, есть вещи, на которые, ну, даже по-русски говорят, шикают. Ну, что означает «шикают»? В смысле, заставляют замолчать. Там тише «чш, ты чего, не говори этого». Вот это вот «еш дворимши машики на лейрам эзапе, машики на свосаем алейрам высоисмим эзапе вейн легалуйсен». То есть, машики нас фосаем, ну, насколько сжимают уста. И, пожалуй, что машики нас слово шикают, это больше от меня. Закрывают уста, сжимают губы, затыкают рот, и не следует их раскрывать. «Кедамринан яшкейни меншикас пиу», как сказано, имеется в виду в «Песне песней», «целуй меня поцелуями уст», пускай целует меня в третьем лице, «пускай целует меня поцелуями уст его». «Вейньони мейлу из галы бетойра хадоша луосит ловой», и, продолжает там Иерушалми, вот это раскроется, то, на что в современном мире Машикин затыкают уста, раскроется в новой Торе, в кавычках, дальше в кавычках не буду говорить, потому что замаемся говорить в кавычках, термин Торе Хадош, он будет встречаться постоянно, будущего. Почему он здесь стоит в кавычках, еще раз это проговорим, потому что никакой новой Торы не подразумевает, это не новый завет, который будет, не дай бог, там, в будущем. А здесь это выступает в качестве цитаты из Йешаяу, что, вернее, в качестве цитаты из Мидреша, который таким образом интерпретирует пасук из Йешаяу Тойра Меититейца. Тойра Хадоша Меититейца. Вот это вот Тойра Хадоша, в том смысле, в котором понимает ее Мидреш, она раскроется в будущем. А что это, что будет содержанием этой Тойра Хадоша? Раскрытие тех вещей, которые на сегодняшний день представляют собой абсолютно скрытые вещи, которые даже тот, кто их знает, не вправе разглашать, скажем. «Шемуфтохим миитой ле афия уида лейхем ли вайр лохем су тайм мистер цфейна сэго». Выражаясь словами Алтер-Ребе в четвертом разделе книги Таня в Герасакейдеш в Святом Послании, уже гарантировано им, что он еще проявится, гарантированно им, с большой буквы, в смысле Всевышним, что он еще проявится им, то есть раскроется евреям, дабы объяснять им тайны смыслов ее и сокровищницу тайников ее. Давайте сразу, чтобы страницу не перелистывать, 10-11 сноска, 10 сноска пишет Шашаля Посук, 10 сноска на слово «муфтохим». Честно говоря, я думал, что это текст Тании в Герас а-Кейдеш. И думаю, что так оно и есть. Просто в нем цитируется Раши, в свою очередь, получается. Значит, десятую сноску смотрим в Пинохе. Это Пируш Раши на стих из Широширим. Пускай целует меня поцелуями уст его. Раши интерпретирует. «Зе ашир» не объясняет, не интерпретирует, объясняет. «Зе ашир ой мерес бефиго галусо ве алминусо». Это песнь, которая произносится устами ее, в изгнании ее и во вдовстве ее. Ну, как известно, песнь песней является вот таким вот примером, где взаимоотношения между Всевышним и евреями описываются образами влюбленного и любимой, жениха и невесты. Ну и вот в данном случае, пускай целует меня поцелуями уст его, Раши объясняет. Это как бы с позиции изгнанной и с позиции овдовевшей, потерявшей любимого, да? «Мии тейн ва яшкейня амелых шлойма меншикас пиу». То есть, это как бы, ну, песня песней составлена королем Шлойма, и вот обращение как бы к королю Шлойма. «Кто же сделает так, чтобы он, в смысле король Шлойма, целовал меня поцелуями уст его? К мой миаз, как это было некогда? Лифиши ешм коймес шинойшекин алгав аяд валакусев». В чем смысл? А вот есть поцелуй, может возлагаться на руку или на плечо. Поцеловать можно в руку или в плечо. «Ахани мисави вешекекес, но я вожделею и страстно желаю, льёйсы ной кими камина каришин, чтобы он обращался со мной как по первости, кехосен эль кало плп». Чтобы как жених невесту, чтобы он целовал меня устами в уста. Дальше купюра. «Венеймар дугма шилой». «Алшем шеносен лохем тейросей». И дальше Раши расшифровывает эту метафору. Что имеется в виду? Что подразумевается таким образом? «Алшем шеносен лохем тейросей». Это по поводу того, что Всевышний дал евреям Тору. «Ведибер магем поним эль поним». И разговаривал с ними тогда, при даровании Торы, разговаривал и с ними лицом к лицу. «Вэйсон дойдем ойдем арэйвим алэгэм». И вот такие взаимоотношения, они еще сладки для них, в смысле для евреев. «Микол шашуа» – от всякой, более чем всякое удовольствие, наверное, здесь лучше перевести. «У муфтохим миитой» – вот то, что цитирует Алтер Ребе дальше в Герасакейдеш. И на самом деле им обещано, самим Всевышним, «Леафия ойда лэгэм лэвайр лэгэм сой тамэгу мистер цвэнасэгу», что он еще раскроется им, для того, чтобы объяснить им тайну смыслов ее и сокровищницу, и тайники сокровищниц ее. «У михал импонов лыкаем дворы», и они изо всех сил надеются на то, что он осуществит свое обещание, «везеу яшкеем меншику спиву». И в этом заключается смысл данного посыла в «Песне песней», что вот евреи обращаются ко Всевышнему как бы с просьбой, с истовой просьбой, чтобы он это обещание выполнил и опять вступил с ними вот в такой же контакт, как при даровании Торы. 11-я сноска – это отрывок из Эгерас а-Койдеш, потому что получается, интересно, никогда не обращал внимания, что здесь цитату из Эгерас а-Койдеш, обозначаю ее именно как цитату из Эгерас а-Койдеш, Ребе приводит, оставив в ней только текст из Раши. Получается, что он процитировал Эгерас а-Койдеш, но на самом деле, в общем, это не текст, ничем не отличается от комментария, от выдержки из комментария Раши. И Ребе сам ее разворачивает, эту самую ссылку, эту цитату, в оригинальной сноске 11-й. «Ргей Таня Эгерас а-Койдеш Симон Ютес». Смотри в Тане Эгерас а-Койдеш в 19-м послании. «Там и мицвес лой низгалу». Смыслы заповеди не раскрылись. Ну, мы знаем с вами, что Тора передана была таким образом, что в ней есть заложено огромное количество смыслов. И Тора была передана совершенно целиком, но, как мы вот как раз в этой беседе-то и узнаем, передана была целиком-то целиком, но не всякий уровень ее смыслов, он доступен на каждом историческом этапе. И вот смыслы заповеди – это то, что было передано исключительно в скрытой форме. И дальше, по ходу исторического процесса, ну, какая-то ничтожная часть смыслов заповеди, она потихонечку раскрывается. Внутренняя Тора, в частности, ее назначение, ее функция в том, чтобы сделать для нас доступным понимание смыслов заповеди какой-то их части. Но в общем плане там имеется слой низгалу. Причины заповеди, смыслы заповеди, они не раскрыты. Не раскрылись. «Вегам бейзум кейменши низгал». И также в тех местах, где они отчасти раскрылись. «В неспарышейзе там амуван лону лихиура». И сделан нам понятным смысл какой-то заповеди на первый взгляд. «Эйн зе атаама муван лону ливады тахли затаам вегвулей». Тот смысл, который нам понятен, он не является совершенно абсолютом знания. То есть, есть заповеди, относительно которых какие-то смыслы нам ясны. Ну, кстати, это следует попросту из того, что заповеди, как мы знаем, делятся на три категории: «Мишпотим, Мейдес и Хуким». И «Мишпотим», в общем, имеют рациональное объяснение. «Хуким» не имеют никакого рационального объяснения. «Эйдес» обладают объяснением, ну, если не смысла, то повода, по крайней мере. А «Мишпотим» обладают таки, да, рациональным объяснением. Но даже в тех местах, продолжает Ребе, вернее, вот это мы уже почти дошли до конца этой цитаты, завершает Ребе, даже если для какой-то заповеди смысл ее известен и вроде бы осмыслим нами, этот смысл никогда не является исчерпывающим смыслом заповеди. «Эла бисойхам и лубаш пнимису талумис хохма худу», но в этот смысл одевается какая-то внутренняя тайная, какое-то внутреннее тайное знание, которое еще предстоит раскрыть. И вот в будущем раскроются эти таамим, к чему, собственно, мы здесь и идем. Векефишем ацину бекамем кеймес, и как мы находим в нескольких местах, 12-я сноска называет несколько мест, которыми мы сейчас займемся непосредственно, когда закончим вот эту строчку. Шимашиах еламет пнимю затейра эсколом, что Машиах будет обучать внутренней Торе весь народ. То есть, первая версия того, что же это такое Тойра Хадоша, что это с одной стороны Тора, а с другой стороны, вот какая-то Тора, которая будет приниматься Машиахом за счет пророчества и потом передаваться еврейскому народу уже благодаря его хохме. Одно из объяснений, один из вариантов объяснений, второй сейчас тоже проштудируем, это то, что Всевышний раскроет через Машиаха какие-то внутренние тайны, внутренние смыслы, которые были совершенно скрыты до сих пор. В чем их качественное отличие от тех тайн, которые были раскрыты по ходу пьесы, по ходу там, изгнаний, скажем, по ходу еврейской истории в целом. Об этом мы будем говорить дальше. Но пока что вот только надо усвоить, что такое объяснение существует. 12-я сноска. Ребе ссылается на Ликутей Тейра в таком-то месте. Шаар Эмуна в таком-то месте. Ликутей Тейра – это книга Алтер Ребе. Шаар Эмуна – это книга Митлер Ребе. Ну и последовательно давайте с ними и познакомимся. Это довольно большие цитаты. Поэтому приготовьтесь к сложному и не очень короткому тексту. Ликутей Тейра, недельную главу Цав, в таком-то месте. Вейне инин матн Тейра гу аейм ла сойсом бекием амитсес бепоэль мамаш. Веталму Тейра кнегит кулом. И вот, дарование Торы, современное время, которое обозначается Писанием как аейм ла сойсом. Сегодня делать их. Продолжение цитаты. Ламахар лекабель схором. На следующий день получает награду. Завтра получает награду. То есть настоящее время – это время именно практики. Когда от нас требуется действие, не столько понимание. Это действие айоим лаосойсом, оно сводится к выполнению заповедей на практике, в буквальном смысле. В Талму Торе кнегит кулом. И изучение Торы – это тоже заповедь, тоже обязанность. И она входит вот в это айоим лаосойсом, но она входит в это айоим лаосойсом именно как обязанность, скорее, нежели вот этот акцент в этом изучении Торы, именно выполнение обязанностей на сегодняшний день. Уламахар лекабель схором гайну лосит ловый. А на следующий день получать награду, это больше относится к будущим временам. Вегуинин из галус пнимю затейр витаами митсвейс, и это время раскрытия внутренней Торы и смыслов заповедей. Векадепиру жаши алпосу кешкеним шекес пиу, и согласно объяснению Раши, того комментария Раши, который мы только что с вами проштудировали, на стих «Пускай целует меня, поцелуями уст его». Везеу гамкин инин Машиах, и это также идея Машиаха шанеймар бей, про которого сказано. Гин яскель авди йором вениса хулю. Вот, уразумеет раб мой. Тоже в Ишайо, если я правильно помню. Возвысится и вознесется и так далее. Айну миавровом вениса хулю. Там уже знакомились с этим толкованием, где длинный достаточно стих разными словами. Мы столько и синонимов, по-моему, в русском не нашли. Описывающий то, как Машиах возвысится и вознесется, и поднимется, и станет выше, там, не знаю. Каждый из этих слов подразумевает, с точки зрения толкования, возвышение превосходства Машиаха над каким-либо из исторических персонажей. Так вот, Йорум Венисо – это по отношению к Аврому и Ицеку, то есть он окажется выше даже, чем Авром и Ицек. Адви говамейди вплоть до, ну и там дальше перечисление еще идет, выше кого он там будет, выше всех, короче говоря, он будет. И вплоть до того, что он говамейд, высок весьма, ойсис одам. Намек здесь достаточно прозрачный. Говамейд, возвысится весьма, слово весьма, те же самые буквы, что и у слова одам. Шиили майдам пхина содам аришин, то есть он вознесется также над аспектом первого человека. Превзойдет совершенство первого человека, творение рук самого Всевышнего. Умипхина с Мойше Рабейну, и также Мойше Рабейну он превзойдет к Мойше Косову бы Сефер Агилгулем, Перекют Тес, как написано в таком-то месте, Сефер Гилгулем. Вешом пирош миода маришен ахар шихота. И там, в Сефер Гилгулим имеется в виду, объясняет, что превзойдет Машиах первого человека, в смысле превзойдет ту форму, в которой первый человек существовал после совершения греха древопознания. Вайн и Камен, смотри там дальше. Вайн ба Рамаз, Соф Паршас Бей, смотри Рамаза, знакомый нам уже комментарий на Зор, на такое-то место в Зор. Вройш Паршас Бейс Ханан Бедаф Рейш Самый Хамуд Бейс Габи Моише Габи Ширусо. Паш, ну, в общем, короче говоря, он перечисляет сноски. Я не вижу даже смысла большого зачитывать, потому что они все равно в голом виде здесь. Если не смотреть в эти места, то непонятно, что мы отсюда должны почерпнуть. В Паршас Китейце Кимейцесхо Вегу Иламе Дас Лихолго Ум Беосогас Пнимию Затейра. И он, продолжается идея про вот Машиах, благодаря тому, что он возвысится и над этим, и над тем, то есть, ну вот, будет каким-то немыслимым совершенством, он будет обучать познанию, обучать Торе весь народ. Беосогас Пнимию Затейра. Чему будет обучать? Постижение внутренней Торы. Киим лифи пшутей шейлами Тойра аниглес лон улеваней, но и не мувен. Потому что если понимать этот фрагмент по простому смыслу, ну, в том ключе, что Машиах просто будет обучать Торе весь народ. Типа того, будет учить Алифбей с детьми, а с кем-то будет учить, там, я не знаю, Хумаш с Раши. С этой точки зрения не вполне понятно. Если полагать, если исходить из того, что он будет обучать раскрытой Торе нас и детей наших, то непонятно. Эйх юхал эхат ласейс рибер вовис в рибер вовис аношим. Непонятно, каким образом один человек сможет постоянно заниматься нуждами обучения десятков тысяч людей. В оид в алой азбит хейза мейсими куму мойш рабейну гам колак дейлим шиквар юидим эскол атейра худу. И более того, при воскрешении из мертвых, как известно, встанут из мертвых. К тому моменту уже встанут из мертвых Моше Рабейну, который, ну, надо думать, достаточно неплохо знает Тору, и другие великие Израиля, которые изучили всю Тору целиком, обладают знанием всей Торы целиком, раскрыто имеется в виду, чему он их будет учить и как он сможет учить их вместе с другими там, десятками тысяч и там, миллионами евреев. Но имеется в виду именно обучение внутренней Торы, которая совершенно отстранена от материальности, от ограниченности мира. И в ней есть поднятия бесконечные до беспредела. Честно говоря, я не очень понимаю, как этим разрешается проблема с единовременным обучением абсолютно всех евреев. Ну, то есть, раскрытой Торе представляется Алтер Ребе, что это будет странно, если он будет обучать всех сразу, потому что это недостижимая, мол, задача. А если внутренняя Торе, то эта задача достижимая. Не знаю, возможно, потому что обучение внутренней Торе, оно вот совершенно отстранено от ограниченности материальностью, и каким-то образом поэтому более возможно или более доступно, ну, не играет роли. Во всяком случае, Алтер Ребе утверждает, что речь здесь идет в тезисе «Машиах будет обучать, мол, Торе весь народ», имеется в виду не раскрытой Торе, а имеется в виду внутренним тайнам Торы, относительно которой говорится, что вот выше земли мера ее, длиннее земли мера ее. «Вейнин вейниф йодаану гор худу гайну». А то, о чем говорится в той же самой книге Ишайо, если я не ошибаюсь, опять же, прострет руку над рекой и рассечет ее там, и так далее. Айнуши и Еизгалу Сацмию Сейдена Элин. Там идет, на что намекает вот эта метафора, на то, что раскроется высший Эйден, Шилой к Мойшиним Шахах Шавбеган Эйден. То есть раскроется сам высший Эйден не в той форме, в которую он проливается рекой, вот этой исходящей, проливается в сад, в ган, аль-еде-ан-огор, Шегуаль идея Эйсис, Вейсис, Малбишем, Малимим, потому что пролитие вот этой рекой, высшее пролитие из самого Эйдена в Ган, который начинает тогда называться Ган-Эйден, происходит через одевание в буквы, а буквы, как известно, скрывают. То есть буквы являются вот мертвыми формочками, в которые одевается живое содержание, но содержание, естественно, формой буквы скрывается. «Вэгайну мишумши эйнам шоха беганэйдн рак бэймцоса эйсэс». То есть, тут много купюр по дороге, я уже их не озвучиваю. Ну, просто те, кто следят, видят, те, кто не следят, значит, воспримут это как цельный текст, пускай. То есть, по той причине, что привлечение в Ган-Эден происходит только через буквы «Дэфхинас нагар аналша эйсэсэм маалимим хулю». То есть, река, которая соединяет между собой Эйден и Ган-Эйден, она представляет, ну, река указывает на бину, это идея букв, которые скрывают. «Ваагилу гу рак геора бе алма». Раскрытие – это раскрытие только отцвета. То есть буква, подобная имени Элоким, скрывает цвет внутреннего того, что она одевает, и наружу пропускает только отцвет. То есть качественно отличное от существа того, что она в себе несет. А вол ал едей вейниф йодей ал нагор хулу. Но благодаря тому, что Машиах прострет свою руку над рекой, вот этой рекой, в том числе в данном контексте, рекой, которая исходит из Эйдена. Его улыгилу пхина сейден мамаш произойдет благодаря этому рассечение реки, то есть рассечение вот этого сокрытия букв. Произойдет раскрытие самого Эйден. Везеу пиру шарену нефлуе шарену дайка. И в этом, внимание, сюрприз, идея, которая постоянно всплывает у нас в этом изучении, но всплывает в основном в беседах Рэба, а тут у нас в сносках всплыла в отрывке из Ликуты Тейра. Это то, о чем говорится в книге пророка Михи, имеется в виду «покажу ему чудеса». «Покажу» именно Бевхина с Раиё мама, что есть, речь идет не о том, что я расскажу про чудеса, а покажу чудеса, именно сами чудеса. «Шалимайла Бевхина с Шмия». То есть это видение, которое выше, чем слышание. Надеюсь, что еще на памяти постоянное наше противопоставление видения, слышанию и так далее. Лимайла мипхина шмия веавона. Выше слышание и постижение, понимание. Река бина, она же авона. Вот рассечение реки позволяет подняться на уровень выше авоны. Шия алидей эйсис. Что происходит благодаря буквам. Лахен эйни дойме клоу шмиел рию. По этой причине, совершенно несопоставимо, ну, в смысле, по причине вот этого принципиального различия на уровне постижения, оно же слышание информации, скажем, или свет, одевается в буквы, а на уровне видения не одевается. По этой причине сопоставимости здесь никакой нет. В одном случае, в случае бины, мы ведем речь об отцвете, в случае хохмы, или даже выше хохмы и так далее, то есть после рассечения бины, речь идет именно о самом свете оригинальном, не одетом в буквы. «Вейнен рия зой бифхина с хохма ацму мамаш», и идея вот этого видения именно сопряжена с самой хохмой, сущностью хохмы. «Йон алдерах машикосова приецхаим», станет это понятно на основе того, о чем говорится в «приецхаим шаркришма шаламита», в таком-то месте перекалив. Габа я риши беша зашейна бьёй машаба шома бейшива шельмайла выпаша с болок убилом, где рассказывается история о святом Арии, который однажды заснув, увидел во сне в субботний день, вернее, во сне услышал в субботний день то, что говорят в высшей ешиве относительно разделов болок и билом, сюжета про Балака и Билама из парши с болок. Удивительные вещи, дворим нефлоем, машелой, йохал ли фаршем, бешмойним, шонер и цуфим. Он услышал те вещи, которые для того, чтобы рассказать их здесь внизу, своим ученикам, ему, по его словам, потребовалось бы 80 лет. Шаасагос и гоя бифхинас рыйио. А почему это там, Валтер Ребе в том маймере ведет рассуждение о том, а почему такое совершенно невероятное соотношение. То есть во сне же тоже как-то время идет, и в этом времени ему что-то там такое, что-то он там услышал, что-то ему объясняли там свыше. Почему, спустившись вниз, он смог бы объяснить то, что ему передали, только за 80 лет непрерывного объяснения. Ну и ответ на это, что там свыше он воспринимал идеи, которые требовалось как бы объяснить снизу, воспринимал их на уровне, в режиме видения, а не слышания. И поэтому для того, чтобы снизу перевести их в образ слышания, то есть объяснение разумного, одеть их в буквы, для этого потребовалось бы. Шасагус и гоя бифхинас рийо, то есть постижение его было на уровне рийо, дыхайну рийес ацмиюса хохма, то есть видение сущности хохмы. Велойк мойшем шемислабышес бивино веасога бифхинас эйсис, а не так, как эта хохма одевается в бину и постижение на уровне букв. Образом буквенного такого, буквенной передачи. «Вегили майло майло мипхина засехал к мойшем и любеш басога вейсис». И это знание, как оно бесконечно выше, несопоставимо выше. «Одетости в постижении и буквы, ачи и тахен, шимаши масик бипхина срии за хохма бешоу вештаи». Вплоть до того, что возможно, что человек, воспринимая нечто за счет видения хохмы за час или два, если он захочет это одеть в буквы, ему на это потребуется время 60-80 лет. И это подобно вот такой вот эволюции времени, которую мы обсуждали когда-то в Дерех Митцвасеха, если кто-то помнит еще. Когда время свыше через цепочку последовательных изменений спускается, де элевшона мебейнехо киёй месмой худу, и сопоставимость между плотностью времени, как бы состоянием времени на разных уровнях настолько велико, что тысяча лет в твоих глазах как день вчерашний. Валдерезе бикиш мойша эброно вере эзго орец. И относительно подобные вещи возносил Моше Рабейну просьбы своей ко Всевышнему: «Дай мне перейти, чтобы я увидел», перейти имеется в виду через Иордан, вступить в землю Израиля, увидеть землю Израиля. Так вот, этот переход через Иордан, переход через реку, читай, это и было в данном контексте то, чего Моше просил: «Дай мне увидеть», перейти к образу видения от образа слышания, для этого мне надо перейти, мол, через реку. «Кибе Мойше ксив, ваяр рейше слой», ибо про Мойше Рабейну написано «ваяр рейше слей», и увидел начало его, увидел, в смысле, акцент на увидел, «вероца Мойше лигамших пхина зой бекнес эсэсрой», вот Мойше Рабейну хотел эту идею видения привлечь сыновьям Израиля, шеникрес эрец хефец, которые называются землей желанной, «Велой пуал», ну и не мог этого сделать, и не произвел таки этого. «Велахен неймар веату Исроль шмахулю», поэтому сказано: «А теперь, Израиль, слушай», Мойше Рабейну обращается к евреям, то есть, ну, поскольку невозможно было показать, то Мойше Рабейну призвал их слушать, то есть, ну, вот, продолжать действовать образом шмия, через слушание «Киим леосит иги гилу и пхина зойбик на Исроля дей машиах». А когда произойдет раскрытие того, что еще Мойше Рабейну хотел предоставить евреям, вот, когда переход на эти рельсы восприятия произойдет, вот это произведет в будущем, это раскрытие будет произведено общине Израиля Машиахом. Вторая ссылка на Шаары Эмуна, книгу Митла Ребе. «Везеу шалиди Машиах давка юмшах виюшпал Исруэл пхинас пнимию затейра». И в этом смысл того, что благодаря именно Машиаху будет привлечена и будет пролита евреям внутренняя Тора, аспект внутренности Торы, вернее. «Шехен тами тейра умитсвейс», которая, то есть, ну, это ссылка, призванная иллюстрировать наш тезис номер один, первое объяснение того, что такое Тора Хадуши Мититейца, новая Тора от меня выйдет, то есть это смыслы Торы и заповедей. «Шеген ату бифхинас агелем гонус батейра», которые сейчас находятся в режиме сокрытия внутри, захоронены внутри Торы, билти нигла, таким образом, что раскрыть их совершенно невозможно. Гамбы хохмастимо шуиреша ацилус кулейхулю, также хохмастимо, вспоминаем самых вов, аспект хохмы, как он укореняется в кесар. Вот хохмастимо, которая становится корнем всего мира ацилус, даже как эти смыслы, если я правильно понимаю логику, конечно, здесь цитаты локальные, даже так, как эти смыслы заложены там, они все-таки подлежат какому-то раскрытию, а это вот еще выше. Веге аникро эйденстимо. И вот это называется эйденстимо, скрытый эйден, скрытый рай, между прочим, тоже упоминалось в самых вов. Де айнло росо хулю, о котором говорится, глаз ничей не видел данную реальность, кроме тебя всесильный. Шелой низгалы гамлы мойши веовый сканал. То есть это уровень, даже не сказать постижение, как раз невозможно сказать постижение, потому что это выше постижения. Это уровень восприятия божественности, вот выражаясь в терминах, которые были предложены выше ссылкой на Ликутей Тейра, видение божественности, которым не обладали, получается, да, которые не раскрывали. То есть божественность, как она не раскрывалась ни Мойше, ни праотцам. Рак лыосит беймейса Машиах давка, а именно в будущем, в дни Машиаха, Мойши косов ешкейни лошен осит, как написано, пускай целует меня ешкейни, в смысле целует меня в будущем, пускай он в будущем целует меня поцелуями уст его, это будет происходить, имеется в виду, именно в будущем. Век Мойши альидей Мойши нитен в нимшах туира аниглей слону, и подобно тому, как благодаря Мойши Рабейну была передана, выдана и привлечена раскрытая Тора нам, «Каха льидей машиях юмших лону пнимиус высойдес атеира ниглес де ахшов». Также благодаря Машиаху будет привлечена нам внутренняя Тора, тайны раскрытой Торы, теперешний. «Везеу лы махар лы кабл с хором канал». И это относится к области, интересный, кстати, момент, и это относится уже к области, на завтра получает награду. То есть это вот раскрытие Торы, которое в рамках награды лежит. Наверное, это важно, хотя дальше, по-моему, не очень обсуждается с этой стороны. Эла мухрах лоймар, но с обязательностью надо сказать, что Машиах ием машпия лихулом, это после купюры, это как бы немножко отдельный текст. С вынужденностью мы должны сказать, что Машиах будет машпия лихулом туфтам вода с бесоидес пнимию затеира, будет передавать всем, будет привлекать всем образом пролитие свыше. Понимание, доброе понимание смысла и знание тайн внутренности Торы, куло, всей ее, канал, как говорилось выше, ашер айн ло росо адайн, то есть того, что глаз, имеется в виду ничей, ни Мойши Рабейну, ни праотцов, и так далее, не видел до сих пор. Гамбе Мойши овес худо. Метам анал, ракны Машиах из Галы, по той причине, которая заявлялась выше, ну, если я правильно понимаю, это причина, то, что данное знание, оно схоронено так глубоко в божественности, что оно никому не было способных его оттуда выцепить, и, собственно, и не будет способных, как мы дальше узнаем, только по инициативе Всевышнего это знание сможет спуститься вниз. Вот, оно никому не раскрывалось, Машиаху будет раскрыто, он его воспримет, передаст нам. Ламашиях, рак ламашиях из Галы, только Машиаху оно раскроется, к Мойши косов, бой вегува мейд, канал бедайлы мейвин, как написано про него, и будет он высок весьма, весьма буквы слова Адам, то есть возвысится даже над Адамом, и вот таким образом дорастет, как бы дотянется до этого знания, но опять же, не будет способен извлечь его оттуда по своей инициативе, как бы. То есть оно ему будет раскрыто, просто он станет способным его все-таки оттуда перетранслировать вниз. И, наконец, второй вариант объяснения, что же это за хидуш тойра, что же это за тойра хадоши мейти тейца, тойра мейти тейца. Хидуш гамби илхас атейра, а это хидуш также в области законов Тора. Кедеисов бемидреш бенегеа лельевьес набешой рабойр. Как написано в Мидреше относительно Левьёсана и Шойра Бора. Сейчас мы положим начало рассуждениям совершенно бескрайним. Ну вот мы только им положим рассуждение и на этом закончим сегодня урок. А дальше будем разбираться. только материал исходный зададим. Первое, что надо отметить, очевидно, тоже в качестве такого небольшого вступления, насчет изменений. Изменения, о которых мы говорили выше, то есть раскрытие дополнительных смыслов, все более и более внутренних смыслов Торы, это вещь, в общем, разумом, ну, как бы поддерживаемая. Не очень понятно, почему какие-то из этих смыслов они не могут прямо-таки совсем раскрыться. На первый взгляд, процесс раскрытия все более и более внутренних аспектов Торы продолжается на протяжении веков, там, тысячелетий, столетий. Ну, и там, чем занимается Тора хасидизма? Она извлекает, как раз демонстрирует, предъявляет народному вниманию те внутренние смыслы, которые издревле были глубоко-глубоко где-то хранились там в сокровищницах Торы, и вот теперь они выкладываются на обозрение, теперь становятся доступными народу в целом, скажем. Ну, почему же самые глубокие тайны Торы, которые относятся к области вот этой Торы Машиах, невозможно было, может быть, просто надо подождать подольше, и они потихонечку раскроются, и способны раскрыться до прихода Машиаха. Ну, дальше станет понятно, что нет. Но, в принципе, это как-то в общем ключе, в общем русле понятно. То есть, была Тора раскрытая, была дана Тора в ее совершенно раскрытой форме. И потом, по ходу пьесы, по ходу исторического процесса, постепенно раскрывались все более и более внутренние ее аспекты. Замечательно. Ну и дальше, как такое итоговое, в общем, наверное, ожидаемое изменение произойдет, вернее, не изменение, а достижение, как бы тут предел, произойдет раскрытие самых-самых внутренних тайн, которые по какой-то пока непонятной причине не могли быть раскрыты ранее. Замечательно. Здесь все вроде ничего. А вот относительно законов Торы совсем как-то никак. Потому что законы Торы – это то, в чем не может быть ни прибавления, ни убавления, ни изменения. Это вроде бы такая базовая позиция, относящаяся чуть ли не к основам Торы, не к основам веры. И как здесь может произойти какой-то хидуш, как здесь может произойти какой-то вот действительно Тойра Хадоша, новая Тора – это совсем уж непонятно. Тем не менее, вот второе объяснение – второе понимание, вернее, того, что такое Тойра Хадоша Мити Тейца, Рэба предлагает основывать на известном достаточно Мидраше. В этом Мидраше озвучивается следующее. Написано в Мидраше, это тот самый Мидраш, тот же самый Мидраш, который интерпретирует это понятие Тойра Хадоша, Тойра Мити Тейца, а это не Тойра Мити Тейца, а Хидуш Тойра Мити Тейца. Там в качестве примера такого хидуша предъявляется следующее, ну вот пока что непонятно, что это «Аллаха» в кавычках или «Аллаха» вообще, на примере сюжета с Левьёсаном и Шорабором. Левьёсан и Шорабор, еще одно вступление, вот такие вот мистические существа. Левьёсан в современном языке, по-моему, это кит, но на самом деле некое вот такое вот хтоническое создание, непонятное животное, относящееся к рыбам и, следовательно, не нуждающееся в шхите для употребления его в пищу, что принципиально дальше, которое было создано Всевышним парой, но потом Всевышний узрел своим, значит, видением, своим свойством прогнозирования, что если это животное размножится, то от мира вообще ничего не останется, и поэтому, значит, одно из этих животных было убито и засолено для праведников на трапезу будущего мира, а второе, вот оно осталось в живых, и так я понимаю, что живет оно, срок жизни у него невероятный, и вот оно живет до сих пор. А Шорабор это, ну, Шоир Абоир, такой вот, значит, дикий бык. Дикий бык, но тоже это не просто бык, а это какое-то такое совершенно ужасающее существо, по уровню мистичности и масштаба, не уступающее Левьёсану, и именно поэтому способное вступить с ним в схватку. Так вот, в этом Мидраше задается вопрос. Да, и оба этих животных, мясо обоих этих животных, подается на трапезу будущего мира, где присутствует там Машиах, и все воскресшие из мертвых, вот они участвуют, а собираются в одной суке, наверное, все помнят эту единую суку из всяких разговоров во время праздника Сукес, и там вкушают трапезу. На этой трапезе подается мясо Левьёсана и Шорабора, которого, разумеется, хватает на всех. А откуда берется мясо левиосана и шарабора? А вот оно получается само... Как же режут этого левиосана, шарабора? Ну, левиосана как-то надо выловить. А как его выловить, не очень понятно. Это какое-то такое чудо-юдо-рыбакит. Непонятное животное ужасающего какого-то масштаба. И с шарабором тоже непонятно. То есть, как его поймать и как ему сделать шхиту. Там животное для шхиты надо, по крайней мере, как-то завалить там на бок и зафиксировать. И как же его зафиксируешь, этого ужасного шарабора? Ну и написано в Мидраше. Бенагей львесан шабу. Кейсет гэм не шхотим. Каким образом они шхитуются? Бгеймейс нойсен лилевьесан бекарнов векойрей. А они самошхитуются. Дело в том, что они как раз-таки в этот период времени сойдутся в смертельной схватке. И друг друга, волки от испуга, скушали друг друга. Вот они друг друга забьют. Сделают друг другу, ну, там, левесон не нуждается в шхите, ну, условно говоря, шхиту. Значит, как происходит дело? Бгеймес, это так называется здесь шарабор мидрашем. Он протыкает, вонзит в левесона свой рог. Векойрей, и разорвет его. Ну и все, на этом левесон закончится, можно будет его разделывать и подавать к столу. Велевьосон нейсец либгеймес беснапиров веннойхарей. А левьосон, он своим плавником зарежет шарабора. Причем, мидраш, интересный момент, он сразу для обозначения этой резки использует глагол не лишход, не резать, вот не делать шхиту, которая используется в обычной, для обозначения обычной шхиты. Наверное, все знакомы, в всяком случае, сейчас углубляться в это не будем, будет случай углубиться дальше. Все знакомы с понятием шхиты. Вот шхита совершается совершенно особым ножом, на котором ни одной запиночки не должно быть. Там проверяют ее ногтем, чтобы там никакой зазубринки не было. А почему, собственно, нож для шхиты должен быть таким вот совершенно идеальным по гладкости, ровности лезвия? Потому что любая неровность на лезвии, она будет приводить к тому, что животное будет не зарезанным, не шхитованным за счет проведения лезвия по его горлу, а оно будет в какой-то мере задушенным тем, что вот эта вот запиночка, какая-нибудь выщербинка на лезвии, она будет его душить. Такое мясо, скажем, там, зарезанное, будучи зарезанным пилой, бык не кошерен для дальнейшего употребления в пищу. Об этом будет подробнейшим образом говориться дальше, почему, что это означает, что он не годится в пищу и так далее. Но сейчас надо просто принять как факт. Так вот, левьосан, он забивает, режет шарабора своим плавником. И понятно, что плавник, он не может быть идеально ровным, как нож для шхиты. То есть, ну, все видели плавники у рыб, каким образом, что они собой представляют. Это какие-то шипы, соединенные каким-то вот, не знаю, такой вот перепоночками. Понятно, что это предмет, который обладает большим количеством там зазубрин и так далее. И поэтому, даже если представить себе, что этот левиосан своим плавником шарабора зарежет, то, тем не менее, как же эта шхита может быть кошерной? А ведь мы говорим о том, как шарабор будет зарезан так, чтобы быть подаваем на стол этой самой трапезы будущего мира. И вот тут не вполне понятно. Так и Мидраш использует здесь более того, Мидраш использует здесь глагол «веннейхарей». То есть, ну, в общем, вот делает шхиту, которая несет в себе элемент удушения. Зои шхита кшейра ебит мия. И сам Мидраш задает вопрос. Так, секунду. А это что? Это кошерная шхита, по-вашему? Влой кахтанинон. Разве мы так не учили в Мишне? Сейчас мы этот отрывочек прочитаем чуть позже. Собственно, в Мишне, ну, хотя читать там особо нечего. Разве мы так не учили, а кол шойхатин, вихол шойхатин, лейдам шойхатин, все режут, и всем режут, и всегда режут, в смысле, там, скажем, во времени дня, хуцл мимагал кацир в хамагейро в ашинаем мипнейши гэм хойнекин. За исключением чего, то есть можно резать чем угодно, если найти там подходящий кусок кремня, то не обязательно покупать нож для шхиты, короче говоря. Нож для шхиты – это просто идеальный вариант. На самом деле, если есть совершенно ровная поверхность, абсолютно острая, вот без всякой выщербинки, то она тоже годится. Почему нет? кусок скальной породы, который так, которая так разломилась удачно, что получился, ну, фактически нож для шхиты, только не в магазине купленный. Нормально. Но за исключением, чем резать нельзя никогда и ни при каких обстоятельствах, вернее, резать можно, но результат будет некошерным. А, например, там, серпом, пилой, различные перечисляет, короче говоря, здесь Мишна, инструменты зазубренные, которые не годятся для совершения шхиты. Почему? Потому что они душат. Душат животные, имеется в виду в процессе резки. И Мидраш продолжает. Но, вернее, Мидраш продолжает. О, Маракош Буругу, той Рахадоши, Мити, Тейцы. Вот на это Святой Благословен Он и ответил. Новая Тора от меня выйдет. Хидуш Тойра, Мити, Тейцы. Хидуш Тора от меня выйдет. То есть, имеется в виду, что такая шхита, она каким-то образом будет кошерной. Несмотря на то, что Мишна утверждает, что шхита, совершенная зазубренным предметом, зазубренным инструментом, кошерной быть не может. Как же, что же это вообще, как это понимать? То есть, в будущем будет таки отменена та Тора, которая у нас сейчас есть на руках? Действительно, какая-то новая Тора появится, не дай бог. Вот дальше мы этим будем заниматься. Хидуш бигилхасатыра шишхита зой, шхита козой тиекшейра. То есть, вне зависимости, сейчас мы разобраться в этом не сможем, просто физически, потому что это глубокий вопрос, нуждающийся в детальном обсуждении, в анализе. Сейчас нам только надо понять, что и еще одно объяснение, которое мудрецы дают тому, что же это за новая Тора, это хидуш Торы, то есть изменение какое-то получается в законах Торы. В чем каким-то образом, вернее, получается так, что это, с одной стороны, хидуш в Торе, то есть такая шхита, она не может быть кошерной, а в будущем станет кошерной. Но это одновременно не является изменением в законах Торы. Как же это может быть? Дальше мы об этом обязательно поговорим. Обещанный кусочек из Мишны в трактате Хулин, страница Тесвов. Вернее, лист ТСВО, вторая сторона. Акол шохетин удейдам шохетин вихол шохетин хусми магал кцир вам и гейр вишинаем мипней шехем хойнекин. Цитата, которая у нас уже была там. То есть, там все режут, всем режут и так далее. За исключением этих видов инструментов. Поясняет Раши. То есть, ну, собственно, ради Раши мы этот кусочек открывали. Шиэйн хойсахин эва койрин мейхамас абгимес. Потому что такой инструмент, типа серпа, например, он не режет, а разрывает из-за тех выщербин, которые есть на его лезвии. Вэгай хойникин ашера кои вэлав ацепойрин детайма дацепойрин мифараш бегемора мишум михубар Раши. И вот это имеет отношение именно к таким зазубренным предметам. А там среди перечисляемых предметов, не годящихся для шхиты, перечисляется также ноготь. Ну, имеется в виду, что если ноготь у Коэна, напомните, там Коэн совершал такую процедуру забоя птицы для принесения некоторых жертвоприношений, ногтем, когда ногтем ломался... Ну, вот то, на самом деле, тоже перерубались симоним, то есть пищеводно-дыхательное горло у птицы, но только совершалось это при помощи ногтя Коэна. Так вот, это исключительный случай. То есть, для шхиты, ради употребления в пищу, для шхиты, там, скажем, скота, ноготь не может быть использован, но Раша поясняет здесь, что данная логика, типа, это не резка, а удушение, актуально именно для вот этих вот зазубренных предметов, а не для ногтя, который может быть и идеально гладким. Теоретически, наверное, кого-нибудь можно забить ногтем. Но он не годится, потому что он мехубер, потому что он присоединен к телу режущего.